В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды.
Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Сегодня с нами Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Владимир Романович, рад вас приветствовать.
Взаимно, Евгений. Здравствуйте. Всегда восхищался людьми, работающими в прямом эфире.
Спасибо. Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте, наверное, начнем с философского немножечко вопроса, потому что, с одной стороны, мы же переживаем такую эпоху прям агрессивного секуляризма и всплеск такого индивидуализма, который вот на всех фронтах, он и в экономике просматривается, и в психологии, которой сейчас все очень увлечены. С другой стороны, у нас есть такой традиционный институт, это церковь, который является, значит, там, строит свою работу с паствой на несколько иных основах. Противоречия эти нужно сглаживать или время расставить все на свои места?
Ну, вы знаете, вообще-то специалисты, по крайней мере, некоторые, да, там, политологи, культурологи, философы, говорят уже о постсекулярной эпохе. Вот, и вообще, ну, вопрос определения секуляризма, ну, как любая интеллектуальная конструкция, это попытка объяснить реальность. Угу. Да? И она никогда полностью с этой реальностью не совпадает. Да? То, что я могу сказать, вот то, в чем я немножко разбираюсь, что, конечно, с конца прошлого века мы наблюдаем довольно мощное возвращение религии с периферии вот такой общественно-политической жизни в ее центр. И это, ну, вот где-то связано примерно со временем распада Советского Союза, и не только у нас эта тенденция, это общемировая тенденция, и, ну, достаточно посмотреть на те конфликты, которые сегодня существуют в международных отношениях, чтобы увидеть, что религиозный фактор по-прежнему очень многие вещи определяет, да, и глубинно, и подчас даже трагически. Поэтому вот это возвращение, оно не такое нелинейное и неоднозначное.
Волнообразное.
И сама религия, если можно так сказать, это, конечно, может быть, немножко так коряво прозвучит, но она проходит тоже через определенный период испытаний, да, потому что это возвращение, оно, повторяю, вот такое сложное. А на той же Украине, мы помним, у экс-президента Порошенко тема церкви была одна из трех основных тезисов, когда он пытался переизбраться. Да? Вот вам, пожалуйста, подтверждение того, что религия играет важную роль. Угу. Если кандидат в президенты, действующий президент, кандидат в президенты, рассчитывал на то, что это поможет ему выборы победить. Не помогло, но не отменяет справедливости того, что это довольно серьезная вещь. Я понимаю, что ваш вопрос, наверное, немножко о другом, да, как соединить вот для современного такого секулярного, вроде бы неверующего человека, представление вот с традиционными религиозными воззрениями на мир. Но я-то глубоко убежден в том, что религиозная потребность это именно потребность. То есть это то, что человеческой природе неотъемлемо присуще. У нас есть витальные потребности, социальные, есть идеальные. Вот одна из идеальных потребностей религиозная. Она может по-разному разрешаться. То есть она может разрешаться в атеистической форме, да? Но ее не может не быть. Поэтому тут все, так сказать, на месте.
На месте, да. Есть. Да. Но у нас же сейчас как раз тоже в нашей стране тренд такой идет на духовность. И вот ВЦИОМ провел опрос, что у людей высокий запрос на духовность. У нас про духовно-нравственные ценности очень много говорят. Uh-huh. Предметы в школах вводятся. И с одной стороны, как бы это выглядит идеально, и наконец-то мы там задумываемся о душе. А с другой стороны, есть ряд там деятелей, есть какие-то тоже такие тренды, мне кажется, не совсем полезные, скорее даже вредные. Когда некоторые люди пытаются, знаете, как оседлать эту повестку, и в итоге из вот этого идеального какого-то представления о том, как надо, пытаться вылепить что-то такое, не знаю, квасное, кич какой-то, и, в общем, пригласить всех в Средневековье. Но это же не так.
Ну, я сейчас, вы просто произнесли для меня такой, как это, меня триггернуло, да, как можно говорить. Я просто апологет средневековья, но в том смысле, я понимаю расхожесть выражения, тащат средневековье, но средневековье – это интереснейшая, сложнейшая эпоха, в которой были взлеты и падения, черное и белое, и по поводу которой существует очень много такой вот, такой дурной мифологии, да, что там всех сжигали, значит, крестовые походы и так далее. Это интереснейшая эпоха и в искусстве, и в духовной жизни, и так далее. Ну, наверное, тема для отдельного разговора. А если вот вернуться к вашему вопросу, то вы знаете, ну, конечно, есть враги любой хорошей идеи. Но насчет того, что вот вы сказали, идеальная картинка, ну, в жизни не бывает идеальных картинок. Да, вот в том самом идеальном мире, да, можно что-то себе такое нарисовать. Жизнь вообще, как реальность, не поддается рациональному конструированию. Что бы мы себе ни напланировали, будет все равно... хоть чуть-чуть, да по-другому. Здесь бы я сказал, вот то, с чем я сталкиваюсь, опять же, о чем я могу говорить, может быть, более-менее профессионально. Конечно, поскольку эта тема заявлена и государством, это безусловный плюс. Но это означает и то, что вся бюрократия там, получила команду, да, надо работать. Да? А бюрократы тоже люди. Я ничего против бюрократии не имею, я сам церковный бюрократ. Хорошая, здоровая бюрократия это замечательно. Но когда человек получает команду и не до конца понимает, что надо делать, а делать все равно надо, вот тогда выливается в отчеты, проведено столько-то бесед о традиционных ценностях. Я просто очень много выступаю в открытом, там, закрытом форматах перед коллегами, и нередко мне говорят, вот вы там у нас восьмой уже по традиционной ценности, может, вы, наконец, объясните, что это такое, да, потому что мы...
Говорит, есть
вот,
указ.
Да, но, кстати сказать, указ важнейший, да, и он действительно позволил, в том числе и религиозным организациям, сказать, что, вы знаете, это как раз то, чем мы занимаемся, и довольно давно, да, и вот мы рады, что мы вот здесь вот нам совершенно в одном направлении вместе можно двигаться. Но я совершенно согласен с тем, что вот любой формализм, он, естественно, может выхолостить любую замечательную, самую замечательную идею. Потом, знаете, есть такая хорошая пословица русская: «Невольник, не богомольник». Вот мы в церкви ее очень, так сказать, четко стараемся придерживаться. Нельзя человека заставить. Да? Объясни, покажи, коснись каких-то струн души, поцарапай сердце, да, чтобы человек откликнулся на это. Вот тогда будет результат.
Но как вы видите сейчас, какими вы видите основные задачи церкви в связи с тем, что, соответственно, у людей есть потребность подумать о душе, у людей есть потребность в религии, соответственно, но при этом мы живем в обществе потребления, в капиталистическом обществе, и там не про душу речь вообще идет.
Ну, очень вы часто. Знаете, задачи церкви с момента ее возникновения не менялись. Вот, и они определены в такой маленькой, малоизвестной книге, которая называется «Евангелие». Вот, собственно, никто никаких других задач перед церковью поставить не может. А другое дело, что меняются эпохи, и люди, как писал один замечательный наш культуролог Юрий Михайлович Лотман, он говорил, что во все времена люди радовались и печалились, там, ненавидели и любили, но делали это по-разному. Да? Вот это по-разному, естественно, тот фактор, который церковь и любая другая там, организация и любое другое движение, да, должно учитывать. Поэтому, конечно, мы понимаем, что есть современный человек, да? И этот современный человек, вот надо общаться именно с ним, не с абстрактным каким-то человеком, не с искусственным интеллектом, да, который будет под тебя подстраиваться, а вот с человеком живым, у которого болит, да, у которого, которому что-то непонятно, который против чего-то восстает и так далее. Это, конечно, вот в этом смысле задача просто учитывать состояние современного человека. Да, это, конечно, это насчет вот индивидуализма и общества потребления, знаете, вот одна из традиционных ценностей, как раз в 809-м указе президентском обозначена, это приоритет духовного над материальным. Вот мне когда приходится об этом говорить, особенно с аудиторией, ну, там, скажем, 30+, да, то есть теми, кто, скорее всего, видел замечательный фильм Говорухина «Место встречи изменить нельзя». Я всегда привожу пример. Вот как объяснить, используя этот фильм, апеллируя к фильму, приоритет духовного над материальным? Вот говорю, помните, когда... Там у женщины, которая в коммуналке вместе с Шараповым живет, украли карточки, и она начинает кричать: карточки продуктовые, да, она не понимает, как она будет кормить детей. То, говорю, Высоцкий же, герой Высоцкого, Жеглов, он, который в этот момент живет в Шарапово, он не приходит, не говорит ей: знаешь, мать, духовное важнее материального, забудь про эти карточки. Он говорит: Шарапов, где наши карточки? Быстро отдает ей, говорит: вот мы уже половину ртов накормили и так далее. То есть материальное важно. Да? Да. Но когда там один из милиционеров оказывается предателем, да, и об этом узнают его товарищи, да, и он говорит, что я сознание потерял, когда вот он меня ударил пистолетом, Фокс, там, да, сознание потерял. И Высоцкий ему отвечает: ты не сознание, ты совесть потерял. Когда он на тебя пистолет наставил, ты не о товарищах своих погибших думал, не о деле, а о даче там с коровой да с кабанчиком. Угу. И вот, то есть, понимаете, в ситуации вот такого выбора, конечно, приоритет духовный, конечно, товарищи, конечно, дело, конечно, офицерская честь, да, она выступает на первый план.
Мы с вами не виделись, наверное, больше полугода, и за это время, конечно, регулярно попадаются в сводках такие часто радикальные высказывания представителей церкви по тем или иным событиям. С вашей точки зрения, образу церкви, деятельности церкви вредят такие радикальные высказывания или нет?
Ну, вот я, если позволите, во-первых, я вам очень благодарен за этот вопрос, за возможность на него ответить. А во-вторых, я хочу вот тут все-таки акцентировать внимание на фразе «представители церкви». Вот представители церкви – это люди, которые уполномочены священноначалием церковь представлять. Вот я официальный представитель церкви, да, поскольку вот мой мандат и как главы синодального отдела, и как человека, который исполняет обязанности руководителя пресс-службы, патриаршей, вот я могу... Там, где мне поручено, и в тех вопросах, в которых мне поручено церковь представлять, озвучить позицию церкви, да, я могу это делать. Есть другие там представители церкви, которые действительно имеют вот это право. А священник, вот любой священник, у нас там больше 30 тысяч священников, он не является представителем, он член церкви, да, он священник церкви. И поэтому вот вновь и вновь я обращаюсь к коллегам-журналистам, пожалуйста, если какой-то батюшка что-то сказал, особенно... То, что вот вам хочется тут же поставить в заголовок. Не надо писать, что в русской церкви, еще и вот в РПЦ, да, с чем мы боремся последовательно вот уже 16 лет, потому что мы не используем эту аббревиатуру. А не надо говорить, что в церкви заявили что. Он не заявил, он на проповеди говорил, кто-то снял, оттуда вырвали, и удачная проповедь, неудачная, надо смотреть контекст. Что касается радикальных высказаний, то я говорил об этом публично. Есть действительно очень популярные проповедники, у них много талантов, но я всегда, обращаясь к ним и к себе, говорю о том, что хорошо бы, конечно, понимать, что ваше слово может не только, вот вы его, даже если вы в храме обращаете его к пастве, сейчас же половина паствы на телефон вас снимает, и где потом эта запись появится, и какой кусочек из нее появится, и потом давайте не будем все-таки скрывать, что у коллег тоже определенные задачи, да, им нужно собрать лайки, просмотры, ну, это же так, да, ну, это же правда.
Ну, борьба за цитируемость, это понятно, но здесь есть еще другой аспект, мне кажется, социальный, а когда это слышат люди, это мы с вами понимаем, как устроена медиа, и там одним нужен кликбейт, а, соответственно, вам нужно, чтобы там, как бы, это высказывание отдельно взятого священника, но не позиция церкви. Но есть ощущение, что люди, которые это слушают, которые даже читают это новости, вот здесь-то кроется проблема. Они говорят: о, его высказывание мне нравится, он молодец. А кто так не думает, значит, он против... То есть абсолютизация в самом обществе и как бы порождение раскола. Вот в этом проблема, нет?
Ну и в этом тоже. Я думаю, здесь проблем много, потому что, видите, вот такие радикальные высказывания, они ведь поляризуют общество. Потому Конечно. Что наряду с теми, кто говорит, он молодец, есть те, кто говорит, он негодяй, там, и как он мог, и так далее. И мы вместо того, чтобы, в общем, в ситуации, когда... Но нам достаточно турбулентности вот в этом мире, да? Нам, я имею в виду, гражданам нашей страны, да? Нам нужно сейчас собраться и быть вместе. И вот в этой ситуации я всегда вот очень огорчаюсь, когда начинается вот по этому поводу, или вот в нашем патриотическом лагере, а, слава богу, у нас, ну, фактически вся страна сейчас патриотический лагерь, да? Когда начинается, а кто больше капель крови за родину пролил, да, вот ты, а ты не настоящий патриот, нет, это ты не настоящий патриот, да, а я там по патриоте тебя и так далее, простите за корявость речи, но, конечно, вот это очень грустно, но в этом смысле людям церкви нужно помнить одну из заповедей Нагорной проповеди Иисуса Христа: блаженны миротворцы. Конечно, человек церкви, он призван быть миротворцем. Он призван вот в ситуации вот такой сложной призывать людей и к внутреннему миру в душе, и к миру с окружающими. Уж-то среди своих совершенно точно. Это очень важно.
Но если человек, как раз священнослужитель, делает какие-то неоднозначные, скажем так, заявления во время своей проповеди, он это делает, ну, как бы потому, что есть некая внутри церкви некая свобода слова, свобода трактовки или что?
Сейчас я произнесу фразу, которая наверняка кем-то из коллег станет заголовком. Между словом «священнослужитель» и «святой» нет знака равенства.
Священнослужитель, да, и святой.
Нет знака
равенства. Нет, конечно,
да,
нет, нет.
Да, нет, конечно. Поэтому, ну, священник – человек. Rara humanum est. Человеку свойственно ошибаться. Он может ошибаться и так далее. Поэтому здесь, понимаете, здесь запретить при этом говорить священникам невозможно и не нужно. Не нужно. Священник обязан проповедовать. Другое дело, что в силу вот современных средств информационно-технологических, любая проповедь, произнесенная где-то в деревне, через час может вирусно распространиться в интернете. Да, ее увидят миллионы людей. Да, это вот эта реальность, которой нужно жить. Нужно жить и тем, кто смотрит, нужно жить и тем, кто говорит, и кого снимают. Это, естественно, нужно понимать, что ты... ну, не бывает, понимаете, работы для всех. Любой спикер, простите, да, за это выражение, он работает на аудиторию. И когда ты произносишь проповедь в храме, у тебя там стоит там 50, 100, 500 твоих родных и близких прихожан, ты можешь и должен говорить так, чтобы их сердец коснуться. Но это далеко не всегда может быть понятно и принято. Потом аудитория гораздо больше, которая видит тебя первый раз в жизни. Вот как, что с этим делать, большой вопрос, и искусство большое.
Ну вот как раз про расколы и про объединение. Мы сейчас понимаем, что мы живем в некий период такого безвремени, как это говорится. Старый мир ушел, новый где-то там, вот сейчас какой-то раскол такой ценностный в том числе и происходит. И слом. А как людям это пережить и не сломаться, как вы думаете?
Ну, вы знаете, в любое время старый мир уходит, приходит новый. А специфика нашего времени все-таки, наверное, в первую очередь в скорости и масштабе. Никогда не менялся мир так быстро и так радикально. А те же вот мои любимые средние века, которые вы сегодня любезно вспомнили, конечно, столетиями очень медленно менялась жизнь. А это другой темп жизни, другие изменения в культуре. Когда я уже своим детям не могу объяснить, что такое немобильный телефон, да, и они видели его только на картинке, а это буквально там 30-40 лет назад, да, было. Что уж говорить про там другие какие-то более важные изменения. Конечно, в этом смысле, повторяю, скорость и масштаб, наверное, беспрецедентные, но тем не менее, знаете как, ну, мы же сегодня любим вот всякого рода детоксы, да, если как раз-таки в плане таких физических, физиологических детоксов здесь много напридуманного и не имеющего отношения к реальности, то вот какое-то очищение эфира, да, я имею в виду не ваш прекрасный радиоэфир, да, а эфира вот до того, что ты читаешь, вот это бесконечное просматривание ленты, бесконечное и бессмысленное, потому что ну вот что ты, чего ты ждешь там
если такого... что-то будет, расскажет.
Да. Если уж что-то, что тебя коснется или на что ты можешь повлиять, ну вот не избежишь. Да? Конечно, человеку в этом смысле важно обратиться к каким-то таким, ну, простите за банальность, но каким-то очень устойчивым вещам, да, в культуре. И это, конечно, прежде всего есть то, что мы называем традиционные ценности и вера. Потому что это вот эти такие замковые камни, так сказать, которые очень трудно сдвинуть как-то, и которые не изменятся под там завеяние ветра какого-то.
Но есть ли у вас ощущение, что люди стали, это мои личные ощущения, люди стали какие-то уж очень агрессивные? Ну, вот прям как будто агрессии очень много, и что, ну, с этим можно,
видите, ощущение сделать? Категория ненаучная, я все-таки...
Абсолютно.
Я человек, да, из академического мира, поэтому, хотя, честно вам скажу, да не обидится на меня Валерий Валерьевич Федоров, я и к статистике отношусь довольно спокойно, потому что это вот, ну, такая фотография момента, да, вот человек чуть повернулся, и уже другая фотография, да, надо новый опрос проводить, причем, может быть, довольно быстро. Поэтому я думаю, что в каком-то смысле... Объемы вот агрессии и того, что ей противостоит, да, любви, милосердия, простите, не буду использовать новое модное слово «эмпатия», как-то мы как-то раньше без него обходились, мне кажется, ну, есть замечательное слово «сострадание», «сочувствие», замечательные слова. А, наверное, в каком-то смысле баланс этот, он более-менее одинаков. Ну, понятно, что в каких-то ситуациях конфликтов и прочее возрастает угу. проявление агрессии и прочего, но в принципе, ну, человек всегда остается человеком. И вот это может... Или так, давайте скажем так, ведь существует конфликт между тем, что должно, и тем, что есть. Вот то, что должно, не меняется. Человеку важно всегда оставаться человеком. Как мне говорил мой близкий друг, Александр Сергеевич Ходаковский, создатель батальона «Восток» на Невске, он говорил, знаешь, почему важно, чтобы священник был, когда вот военный конфликт? Потому что это один из способов остановить расчеловечивание. Потому что на войне очень легко себя потерять, потому что кровь, потому что страшно, потому что смерть, и человек может себя повести так, как он от себя никогда не ожидал. Угу. И вот роль священника – это не только там помолиться о том, кто уходит защищать Родину и может погибнуть, который там находится на передовой, но еще помочь этому человеку, вот это самая человечность в себе сохранить. Это и в любых условиях важно, не только в условиях военных.
То есть получается, что религия может стать опорой для общества и для государства в целом в любое время?
Ну, религия всегда была опорой для общества и для государства в целом, потому что она является самой главной опорой для человека. Потому что нет другой, более фундаментальной опоры.
Но мы сейчас замечаем, а может быть, это, конечно, как это эффект расширения, но мы замечаем, что... Психологические практики, астрологи, нумерологи и так далее, как будто подменяют.
Ну, всегда есть подлинное, есть эрзац, есть псевдо, святое место пусто не бывает, тоже не сегодня же придумали. Потом, понимаете, как, чтобы на меня не обижались представители этих, с позволения сказать, этой профессиональной деятельности, да, я бы все-таки различал, вот если мы говорим о психологии, например, коммерческую психологию и, скажем, академическую, да, это все-таки два мира. Я знаю очень достойных, уважаемых психологов из академического мира, при этом практикующих психологов. А есть люди, которые, в общем, сами толком не доучившись, уже активно помогают, я бы взял это слово в данном случае в кавычки, другим. Про всевозможных коучей я вообще не хочу говорить. Для меня коуч – это такое абсолютное зло. Вот, а сейчас, наверное, еще я, так сказать, потерял часть аудитории. Вот, но, понимаете, они же сегодня же у нас коучи по всем вопросам, всему вас могут научить, повторяю, люди, которые сами-то, в общем, 3,5 книжки в жизни прочитали. Ну, вот от этого, конечно, желательно, как раз-таки возвращаясь к вашему вопросу, как сохранить такое присутствие духа, стабильность душевную и прочее, вот от этого держаться подальше, особенно когда тебе обещают, что за 4,5 занятия и за небольшие деньги ты станешь, ну, дальше прекрасным писателем, фотографом, выучишь английский язык, душевное спокойствие, и все.
Познаешь дзен.
Да, и все это милая девушка, которая о прошлом веке знает только из книг и фильмов, она тебя этому научит всего за 3,5 месяца.
Ну, интересно, кстати, про религию как опору, если методом от противного это анализировать, этот тезис, то, пожалуйста, вот борьба с православной церковью на Украине, самая агрессивная форма, есть история с армянской церковью, и, соответственно, вот религиозный раскол, который поощряется в ряде государств, чтобы что, выбить основу из-под людей, переформатировать общество? Или это исключительно борьба, просто как это называется, ну там, мы с Россией не дружим, мы с Россией воюем, поэтому вот мы все то, что каким-то образом касается Российской Федерации, будем вот покусывать?
Ну, конечно, а зачем обращать внимание на то, что ни на что не влияет? Да? То есть сам факт того, что пытается качнуть вот эту тему, он еще раз свидетельствует о том, что религия для человека важна, потому что здесь, знаете, есть такое в физике полимеров, есть такое понятие хрупкие объекты. Это такие вещества, которые при минимальном касании их, да, минимальном воздействии на них физическом, они могут серьезно менять свою структуру. Вот есть темы, есть явления, есть жизненные сферы, которые являются по сути своей такими хрупкими объектами. Национальная тема. Религиозная тема. Да? Здесь нужно быть профессионалом, здесь нужно очень хорошо понимать, о чем идет речь, и здесь нельзя вести себя как слон в посудной лавке, потому что ты можешь просто слово одно как-то не так употребить, и это может привести к довольно серьезным последствиям. Почему? Потому что это глубинно укоренено. Это то, что для человека очень важно.
Корни.
Да?
Заземляет.
Да, живые при этом корни. То есть не отсохшие, не обрезанные, а живые, которые тебя питают.
И какие в связи с этим вызовы перед РПЦ стоят?
вообще, ну, видите, вот не сочтите за уход от ответа, не меняется ничего. Ничего вот нет, в Евангелии все написано, да. Другое дело, что, ну, вот есть, то есть это с одной стороны цели те же самые, а задачи связаны с пониманием, ну, вот современного состояния человека, да, того, что, скажем, нашу жизнь сейчас стремительно будет, уже меняет, и еще стремительно будет менять искусственный интеллект. И мы никуда от этого никто не денется, с этим надо работать, и надо работать серьезно и понимать и преимущества, которые он предоставляет, и опасности, которые он в себе таит.
Про искусственный интеллект, я думаю, что мы тоже мысль эту разовьем после информационного выпуска. Владимир Легойда с нами, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Владимир Легойда здесь, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и средствами массовой информации. Это программа «Умные парни». Владимир Романович, точку с запятой сделали по поводу искусственного интеллекта. А позиция церкви по поводу искусственного интеллекта сформулирована?
Ну, святейший патриарх не раз говорил, и когда ему задавали вопросы, где-то инициативно у нас было несколько, у нас есть такая структура, Высший Церковный Совет, ну, условно это можно назвать нашим правительством. Есть Синод, который управляет церковью вместе с патриархом, а есть Высший Церковный Совет, его тоже возглавляет патриарх, и там вот руководители всех синодальных отделов туда входят. Соответственно, я по должности тоже являюсь членом Высшего Церковного Совета. У нас было несколько там выступлений, специалистов, в том числе по этой теме, и представителей церкви. Ну, я бы сказал так, что мы находимся в процессе, потому что очень сложно сформировать точку зрения по поводу того, что находится в таком динамическом развитии, да, и что является, ну, большим предметом дискуссии и споров. Да? Субъектность возможная искусственного интеллекта, сильный искусственный интеллект, слабый искусственный интеллект. Ну, вообще, начиная с того, что, собственно, само выражение, да, на мой взгляд, крайне неудачное, искусственный интеллект, да, все-таки речь пока еще идет в большой степени и в большей степени там, о машинном обучении, о больших вот, этих самых моделях, там, этических и прочее. А, вот, но, конечно, мы, с одной стороны, понимаем, я думаю, как все сегодня, и те удобства, которые несет с собой на нейросеть, и вот на нынешнем этапе, то, в чем она может помочь, и те опасности совершенно разного рода, ну, начиная от, скажем, то, что мне ближе, опять же, в академическом сообществе, от того, что люди все чаще обращаются к нейросетке как к автору собственных текстов. Да, я, кстати сказать, даже выдвинул такой отчасти провокационный, может быть, тезис, как вот действующий преподаватель высшей школы, что письменная форма, письменная работа как форма проверки знаний умерла. И чем быстрее мы с этим согласимся, тем лучше, да, потому что понятно, что подавляющее большинство работ разного уровня, начиная от информационно-аналитической справки и заканчивая, ну, аккуратно скажу, как минимум, выпускной квалификационной работой, то, что раньше диплом называлось, люди будут писать, ребята будут писать с использованием нейросети. А с другой стороны, сделать с этим ничего нельзя, поэтому, скажем, мы и с коллегами много дискутировали, я считаю, что сейчас нужно возвращать устную форму проверки. А, то есть, условно говоря, приносит тебе студент какой-то, не знаю, то, что раньше назывался рефератом, да, и вот вместо того, чтобы там сидеть и докапываться, и проверять, и прогонять ее через другой искусственный интеллект, который скажет, сколько там искусственный интеллект, пусть он устно ее защитит. Если он ее блистательно защитил, ну, какая, в конце концов, разница, вот он ее на 100% сам написал, или на 95%, или на 50%. А если он в ней ориентируется, если он или она, да, прекрасно в этом разбирается, то есть возвращать полноценную защиту или вводить полноценную защиту вот, через устное собеседование, это и преподавателя будет собирать очень сильно, да, потому что он что-то проверил, если на оценке сказал, ну, там 2-3 человека из 100 подошли, сказали, почему у меня так.
Формализм.
Кажется. Да, а тут ты, пожалуйста, беседа. Время для этого надо найти, ну, не так просто. Вот, короче говоря, это тоже все церкви понятно, потому что у нас точно такие же студенты, вот, огромное количество проблем, там, то, что назвали галлюцинированием. Знаете, у меня есть друг, который довольно тесно работает с искусственным интеллектом, и он говорит, мы с ним вместе учились одно время, и он говорит, вот для меня искусственный интеллект – это такой 15-летний племянник, который хочет поступать к нам в ГИМО, он очень умный, он очень исполнительный, и он до такой степени лояльный и исполнительный, что он не может не выполнить задание, а если он его выполнить не может, он придумает выполнение, да, и, то есть это ведь действительно так, да? Придумывание цитат, придумывание источников, мы-то думали, что искусственный интеллект, как тот самый, там, не знаю, чернорабочий аспирант, будет нам подыскивать цитаты и источники.
А за ним еще перепроверять надо.
Так не еще, а вот ты только то и делаешь, что перепроверяешь.
Это правда.
Я писал сценарий для одной программы, мне нужна была цитата из кого-то из китайцев, в общем, я хотел, там программа про Китай. Я пишу промпт такой качественный, все, меня научили, со всеми там референсами и прочее, что дайте мне, пожалуйста, цитату кого-то из китайских философов, ну вот привожу там примеры, та-та-та. Мне дают замечательную цитату, я говорю, источник. А он говорит, ну такой, ты вообще цитаты нет, но вот я вот и сделал эту цитату из этой цитаты. Я говорю, прости, из того, что ты сделал, вообще другая цитата. Вот, но если возвращаться к теме церкви, то, конечно, нас больше всего заботит и беспокоит тема, когда люди начинают воспринимать, особенно подростки сегодня, нередко, хотя говорят, что масштабы еще не ужасающие, но все-таки есть, воспринимать искусственный интеллект как собеседника, как замену общения человека с человеком, с теми же самыми психологами, будь они, простите, да здравствуют, они замечательные, да, вот, и это, конечно, очень тревожно. Очень тревожно, потому что если взрослый еще как-то может сориентироваться, ребенку не объяснишь.
И что с этим делать, как вы думаете?
Вот видите, у вас написано замечательные лозунг здесь «слушать, думать, знать». Вот, вот в такой последовательности. Ну, или, по крайней мере, думать и знать, или там знать и думать, это очень важно. Угу. Вот, потому что понятно, что мы это не выключим, не избавимся, да и не надо, но высок риск потери критического мышления, очень высок, да? Высок риск того, что люди, ну, просто вот будут слушать, но не думать, и ничего не будут знать как результат, если, опять же, к вашему слогану обратиться. Так вот, надо не только слушать, а чтобы думать и знать, нужно думать и знать серьезно. Нужно помнить, что есть, ну, я вот не знаю, альтернативы способу, как получить какие-то знания, как, ну, так, переведем на бытовой язык, как стать умным, читать умные толстые книги и общаться с людьми, которые умнее тебя.
И понимать эти...
Искусственный интеллект не умнее тебя. Вот когда говорят, он умнее человека, он искусственный интеллект, как когда-то, когда этот компьютер выиграл, по-моему, то ли в шахматы, то ли в Го у человека, кто-то из философов написал статью, что программа там, как на Уинстон, там его как она называлась, не знает, что она выиграла. Понимаете? То есть не надо наделять его субъектности. Нам присуще очеловечивание наших там домашних животных. Сейчас мы очеловечиваем искусственный интеллект. Я себя поймал на том, что там искал какую-то как раз цитату, он ее все не находит, а я ее потом сам нашел и пишу ему: вы меня простите, но такая цитата есть. Потом думаю, перед кем ты извиняешься-то?
Кстати, да, перед вот, кем это, ты? Вот это удивительно, вот это, как да, это, как
да,
это
то произошло? Есть невольное очеловечивание, да, но, вот, собственно, программы. Вот, поэтому, конечно, здесь вопрос нет. Это помощник, если использовать его по назначению, как помощник, и не как вот этот самый мой друг, который метафору племянника придумал, он говорит, что я никогда не использую тексты написанные, потому что они плохие. И вы знаете, я вот тут недавно, правда, да, мы с вами говорили до эфира про культурный форум питерский, да, и поскольку мне там пришлось в последний момент готовиться, как всегда, времени нет, и я модерировал две секции. Я попробовал с помощью как раз-таки нейросетки написать сценарий. Но опять же, вот написать так называемый промпт, то есть задание, это уже большая работа. Мне проще статью написать, чем промпт для искусственного интеллекта, чтобы он написал статью, потому что потом все равно переписывать. Да? Но тут я подумал, сценарий, я все загнал, участников, темы, цели, задачи. Он написал мне сценарий. Я быстро пробежал, думаю, а что, нормально, хорошо, пойдем. Потом сел в самолете, стал вчитываться и переписал все полностью. Хотя я просил индивидуальные вопросы, там были участники с их должностями, там, с академическими регалиями. Не тянет он, не тянет. Никак. Он, нет, он помогает. Помогает, но все равно приходится переделать.
Ну, как говорили как раз, когда и презентации были разных искусственных интеллектов, говорили, что вот искусственный интеллект может помочь в области там герменевтики, например, или еще что-то. То есть как некий инструмент, но не как подмена.
Ну, помощник, конечно, да, помощник, который действительно может там какие-то вещи структурировать. Кстати, очень хорошо пишет, знаете, как вот, допустим, вот переговоры. Вот провели переговоры, а потом нужен конспект. Загоняешь, вот в этом смысле он очень нормально, неплохо работает.
Но в связи с тем, что все равно этим будут пользоваться, и все равно...
Да, пользуются уже в полном.
И пользуются, да. И вопрос здесь как раз того, какими новыми знаниями, какими компетенциями должны обладать люди в связи с тем, что мы вот уже машины кругом, везде все мы очеловечиваем, то, что даже не надо очеловечивать, но сами... Для нас лично велик риск расчеловечивания. Вот я часто думаю сама, например, о том, что школы натаскивают знания. На олимпиадах международных дети наши завоевывают все, что угодно. Все. Но вот про гуманизм, про доброту, про еще что-то, вот про это как будто бы то ли не принято говорить, то ли непонятно как. А на фоне того, что мы все окружены машинами, информацией и так далее, вот простите за это
слово,
сострадание, человечность, доброта, это вот все то, что Лихачёву хочется цитировать.
Ну, прекрасно. Все, очень хорошее желание. Не останавливайте себя. Цитируйте, пожалуйста, Лихачёва. Ну, смотрите, вот я как, простите, как культуролог, могу вам сказать, что, на мой взгляд, понятно, что есть там сотни определений того, что такое культура, но, на мой взгляд, вся культура, вся человеческая культура, культура не как отраслевое понятие, там кино, музыка, литература, это вообще культура, как все созданное человеком. Это попытка ответить на вопрос, что значит быть человеком. Она из этого рождается, и она в этом реализуется. То есть вся наша культура в пределе – это попытка ответить на вопрос, что значит быть человеком. Но разные сферы культуры с разных сторон к этой теме подходят. Конечно, наука тоже помогает нам отчасти, да, ответить на этот вопрос, но все-таки, если мы сравним… Вот есть три способа познания. Вот это для меня совершенно очевидно, и мне кажется, вот эта магистраль, которую мы должны как-то вот по ней идти – это наука, научный способ познания, художественный – это искусство и религиозный. Они не альтернативны, вы не должны между ними выбирать. Вы вполне можете быть скрипачом, доктором физико-математических наук и там буддистом или христианином, или мусульманином при этом. Да? Это не альтернативы. Они как раз-таки взаимодополняют тебя. Угу. И это то, что должно быть частью системы образования. Потому что наше вот это позитивистское представление о том, что знание, познание может быть только научным, ну, это такой миф, который, в общем-то, на мой взгляд, уже очень сильно устарел.
У меня лично однажды был, не так давно, кстати, разговор с одним из педагогов, который сказал такую фразу, на которую я думала несколько месяцев. Вы знаете, у вас очень добрый ребенок, надо что-то сделать, потому что иначе будет тяжело. И вот есть ощущение, что, ну, как бы вот это какая-то такая функция, причем врожденное свойство личности, которое в современном мире то ли признак слабости, то ли с этим непонятно, как с этим работать, потому что проще алгоритмами мыслить. Но ведь если мы говорим про люди будущего – это люди чувствующие, разве нет?
Да, безусловно. Ну, вы знаете, насчет врожденности это генетикам, скорее всего, не так, угу. Потому что, как с точки зрения формальной генетики, когда вам говорят, что вы на своего отца похожи характером, то это связано, скорее всего, не с генетикой, а с тем, что он вас воспитывал. Если бы вас в возрасте одного месяца передали бы другому отцу, и вас бы воспитал другой человек, который не является вашим биологическим родителем, то, скорее всего, вы были бы похожи. Ну, в общем, тут много, не буду, уйду с тонкого льда дилетантских суждений, но это то, что я читал, и насколько я понял это, да, все-таки воздействие вот среды, культуры, оно чрезвычайно велико, в том числе и на то, что мы называем характеристиками личности. А уж культурные признаки, они, в принципе, не наследуются. Угу. Это они только культура, это совокупность онтогенетических, то есть ненаследуемых признаков. Поэтому не знаю, там, рождённое, нерождённое, но я бы ничего, конечно, добротой не делал. Но другое дело, что вот тоже общаясь с собственными детьми, я понимаю, что есть какой-то, ну, не то чтобы дефицит общения, да, но просто с ними надо разговаривать.
Очень много.
И это всегда тяжело, потому что мы все заняты, мы же обеспечиваем семью, я тебе, вот понимаешь, тут стараюсь, чтобы ты нам хорошо питался, был здоров, еще образование получил. А очень часто нужно просто поговорить, ну и в общем, говорить правду. Причем, знаете, мы же не китайцы, да, не надо бояться потерять лицо в разговоре с ребенком. Ну, в том смысле, что ребенок, мне кажется, он должен понимать, что вот родитель тоже человек, он может где-то не выдержать, он может расстроиться, он может рассердиться, угу. Даже разъяриться. Это, наверное, не очень хорошо, и надо остановиться, так сказать, как говорил Макаренко, когда он ударил ученика, я не удержался на педагогическом канате. Вот на педагогическом канате лучше, конечно, удерживаться, но вот так вот балансировать никуда не денешься. Мне кажется, с ребенком надо говорить, и главное объяснять, что вот эти шишки, ну, он не может не набивать. Да, понятно, что у нас есть там... Ну, грубо говоря, система табу, надо исключить возможность того, чтобы человек засунул там ребенок пальцы в розетку. Конечно. Я как метафору говорю сейчас, да? То есть есть какие-то вещи там, которые просто надо исключить и не допускать, коль скоро мы несем ответственность. А во всем остальном, мне кажется, ребенок должен понимать, что вот жизнь, она такая.
Угу. А почему еще про детей заговорили и про вообще систему образования? Тут же тоже очень интересно. Несколько наших слушателей задают конкретно вам вопросы. Вот Александр, например, говорит. Владимир Романович, а ваши соображения по поводу гуманизма и гуманистического подхода к детям? С одной стороны, детоцентризм, а с другой стороны, как бы не стать рабом детей?
Ну, очень правильный вопрос. Вы знаете, ведь действительно вот этот самый детоцентризм и вообще выделение детей в отдельную категорию – это довольно позднее явление в культуре. Угу. Этого не было никогда. Я сейчас там, не хочу там конкретные называть годы и века, да, чтобы там где-то не ошибиться, но еще относительно недавно не было там никакой детской одежды, детской моды, и вообще нет никакого детского мира, не в смысле магазина или метафоры, которую мы используем для наименования разных служб, да, а просто не было, ну, выделения этого, да, в какой-то... Ну, просто были маленькие взрослые.
Лотман,
да,
как раз об этом и
да,
писал.
Да, и те, кто выживал, потому что детская смертность, как мы знаем, до появления пенициллина и там других открытий в медицине была довольно высокой. А те, кто выживал, они, в общем, сразу вливались вот в эту большую взрослую семью, так или иначе. Вот. Поэтому, конечно, ничего плохого в том, что отношение к детям изменилось, да, я лично не вижу, но, конечно, вот этот детоцентризм, то есть ребенок как центр вселенной, вокруг которого она крутится, выполняя все его прихоти и прочее, и он не знает слова «нельзя» там, и так далее, это, конечно, на мой взгляд, это даже опасно может быть, вот. Понятно, что мы не можем там себя вести с детьми, как вели себя с ними там, в 18 или тем более в 14 веке, и не надо, да? Но при этом превращаться вот в такую, знаете, высококачественную прислугу своих детей, конечно, ни в коем случае нельзя.
А как церковь отвечает на вопрос сейчас, почему, например, современные женщины вот тоже переосмысливают не то, что материнство, там, родительство в целом, а отношение к тому, какое число детей хочется, что я ему могу дать, ну, как будто относится к этому очень ответственно, и женщинам это ставит в упрек. Она хочет финансовой стабильности, она хочет образования, она надеется исключительно на себя, даже если у нее все благополучно в семейной жизни. Ей это ставят в упрек и говорят, что она сбилась со своего истинного пути.
Ну, вы знаете как, я бы тут поговорил, говоря о материнстве, я бы поговорил об отцовстве. И когда говорят, что главное в жизни женщины – это материнство, я готов с этой фразой согласиться при условии, что мы скажем, что главное в жизни мужчины – это отцовство. Потому что отцовство меняет человека. Отцовство, собственно, а что делает мужчина мужчиной? Да? Это появление ответственности за семью. А без, как, когда? Она, собственно, основная ответственность – это именно, особенно в современном мире, где женщина вполне может себя обеспечивать и без тебя, да, это появление детей, которые сразу превращают вас, собственно, вот в семью, в семью, в семью, да. Поэтому, конечно, здесь вот каких-то таких, ну, суждений категоричных и жестких, наверное, с одной стороны, быть не должно, с другой стороны, понятно, что вот нас, как мы, христиане, считаем, Бог сотворил разными, я имею в виду и мужчин и женщин, и я сейчас не про то, что там одни с Марса, другие с Венеры или откуда там, вот, и это понятно, что в этом есть особенности и человеческой природы, и природы мужской и женской, и пытаться ее игнорировать, пытаться превратить женщину в мужчину, мужчину в женщину, говорит, что это вот сейчас так, а сейчас это вот так, да, а сейчас теперь концы, как говорил Госман в ликвидации, теперь договор меняется, да, не, ничего не меняется, да, понятно, что меняется культурный фон, но он всегда менялся, да, всегда менялись эти условия, и понятно, что это, кстати сказать, требует, вот скажем, в том же браке, да, от человека намного больше любви в каком-то смысле, чем раньше. Почему? Ну, это такие мои свободные размышления, да, это ни в коем случае там не доктрина какая-то. То есть
нельзя
какая-то
говорить, в РПЦ заявили.
Да, да. Ну, кто-то все равно скажет, ну, да бог с ним, мы их простим. Вот. Просто, понимаете, раньше действительно было огромное количество социально-экономических факторов, которые пусть формально, но сохраняли семьи. Сегодня нет, да, этих факторов нет, но это требует от вас намного большей внутренней силы. Знаете, я как-то спросил своего друга вот в программе «Парсуна», который у меня есть, такие большие интервью там портретные, я у него спросил, говорю, что любого человека можно полюбить, а он так грустно меня как-то посмотрел со знанием жизни, он сказал, любого можно разлюбить. Угу. что он имел в виду, да, что если ты не прилагаешь, если ты душевные силы не собираешь, если ты не хочешь сохранения этой семьи, то сказать, любовь прошла, завяли помидоры, очень легко. Сказать, ну, прошла, что я не хочу обманывать ни его, ни себя. Ну, давайте, ну, все.
Наши дороги разошлись.
Да, 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 все, мы теперь встретились два одиночества, но надолго не получилось. Любого можно разлюбить, если не прилагать каких-то душевных усилий, да, а тем более, что вот эти вот формальные культурные факторы сдерживающие, их действительно сегодня нет. Зато есть другой культурный фон, который нам все время говорит, да ничего страшного, не, там, с первого раза не получил, первый брак комом, там, да, с первого раза не получилось, там, да, но ты должен найти вот эту свою половинку, ну, так и будешь до 80 искать, если доживешь, понимаете?
То есть вы считаете, что как бы, когда базовые потребности в виде там, еды, безопасности, денег закрыты, как раз-то пошли мысли о душе, а здесь-то все гораздо сложнее с этим работать, чем, соответственно, там, удовлетворять базовые потребности в виде крыши, денег, еды.
Ну, наверное, можно и так сказать, да, наверное, да, безусловно, это тоже здесь присутствует, но просто мне кажется, что, конечно, вот сегодня для... Я не вижу, так сказать, альтернативы семье, уж простите за такой демографический призыв, хотя чего его стесняться, многодетной нет, семье, мы только за, только да, за это. Но это требует больших сил, больших душевных сил. И, кстати сказать, опять мы возвращаемся к тому, что церковь есть то основание, где ты эти силы можешь получить.
Да, но вот как раз есть ощущение, что мы же говорим про демографические проблемы с позиции того, что каким-то образом надо работать с обществом. И с обществом нужно как бы, хорошо, снижать тревожность общества за завтрашний день, еще что-то. А в итоге, когда мы говорим про демографические проблемы, у нас, к сожалению, многое сводится к тому, давайте признаем Child Free, запрещенные в России организации, хотя там, как выяснилось, там 300 человек, было какие-то маргиналы, которые там уехали вообще еще, по-моему, перед пандемией куда-то, не знаю, в лес. Вот, а что там, запретим, значит, давайте выведем там радикальные идеи, да, выводить аборты из системы ОМС, и все к этому сводится. А вот так, чтобы фундаментально подумать, что есть современное отцовство, как, значит, работать с мужчинами, как противостоять агрессивной какой-нибудь мизогинной риторике, вот про это ничего нету.
Ну, знаете, это же не альтернативные вещи, да, и то нужно делать, и другого не оставлять. В любом случае, культура – это система табу. И от каких-то ограничений мы никуда не денемся, хотя я с вами согласен, что вот эти исключительно системой запретов мы, конечно, никакую ситуацию не исправим, ни демографическую, ни какую-то другую. Вот. Но здесь в любом случае, конечно, глубинно важно об этом говорить, и дай бог нам сил, чтобы это все, так сказать, у нас получилось.
Слушатель еще Юрий спрашивает, Владимир Романович, мы размежевались с Западом окончательно, но, соответственно, сейчас, где же... Да, мы размежевались с Западом окончательно, но у нас есть глобальный юг, глобальный восток. Видите ли вы здесь какие-то возможности для Русской Православной Церкви?
Ну, конечно, у нас сейчас, скажем, в Африке сотни приходов, у нас экзархат африканский.
Новых.
Да, новых, да, за несколько лет появившихся. Ну, я не буду сейчас грузить слушателей наших дорогих какими-то подробностями, вот, но это вот такое, вообще Африка в этом смысле чрезвычайно привлекательный для христиан континент, и здесь очень много всего будет происходить, я думаю, в плане развития христианства в 21 веке. Но не только, конечно, в Африке. Это непростой путь, потому что вот если смотреть на происхождение культур, то при всех наших замечательных и хороших отношениях с Китаем, с Индией, у нашей культуры, с их культурами нет общих оснований.
Угу.
Их нет просто. Это культуры, которые развивались совершенно независимо друг от друга. И надеяться на то, что мы их можем понять, или они нас могут понять, чрезвычайно сложно. Другое дело, что это совсем не значит, что мы не можем не просто мирно, но и, в общем, как-то качественно, простите за бедность речи, вместе жить, да, и какие-то совместные там проекты реализовывать и так далее. Но насчет окончательного размежевания, я, знаете, я не пифия, и вообще считаю, что любое прогнозирование контрпродуктивно. Вот, чтобы окончательно потерять еще часть аудитории, скажу, что это задача других специалистов, которые делают политические прогнозы, а потом ловко объясняют, почему они не сбылись.
Нет, да. Здесь скорее речь идет о размежевании здесь сейчас. Просто мы же неоднократно говорили, что мы живем в эпоху как раз и ценностного определенного раскола. Мы там боремся с там, тлетворным влиянием, тлетворными ценностями какими-то.
Я сегодня встречался с американскими блогерами.
Здесь?
Да.
И что
здесь,
с ними?
Здесь, как если вы думаете, что я только что из Вашингтона, то нет, поскольку я под санкциями. Так вот, я встречался с американскими консервативными блогерами. Некоторые католики, протестанты. Мы прекрасно поговорили. Мы говорим на одном языке. Они абсолютно в восхищении от стороны, от того, что у нас происходит. И говорят, почему же вы так мало рассказываете себе? Я получил приглашение на 6 подкастов. Мне обещали какую-то многомиллионную аудиторию. Вот я сказал, что нет, я еду к Евгении, так что ждите.
Вот. Благодарю. А Владимир Легойда был с нами, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Владимир Романович, спасибо, ждем
спасибо,
снова.
Спасибо.
Далее информационный выпуск. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем хорошего вечера.